Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас довольно актуальная тема, актуальная проблема, с которой сталкивались многие жители Ставропольского края. Мы поговорим об операциях при нарушениях носового дыхания. И у нас в гостях сегодня заведующий оторинологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Сергей Русланович Петросов. Сергей Русланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
8 800 500 ровно 4577, это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их, которые касаются именно, давайте ограничимся нарушениями носового дыхания. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Сергей Русланович, мы сегодня подробно поговорим про операции, которые проводятся, в том числе в Ставропольской краевой клинической больнице, при нарушении носового дыхания. Но давайте вначале определимся, почему вообще, какие причины возникновения тех самых нарушений носового дыхания. Почему наш нос перестает дышать, и нужна нам эта самая операция?
Ну, для начала стоит сказать о том, что затруднение носового дыхания бывает острым и бывает хроническим. Вот в случаях острых нарушений это можно...
Ну, те самые сопли, как мы
говорим. Да, ну, насморк, да, сопли, насморк. Насморк, наверное, правильнее будет. В этих случаях чаще всего необходимо консервативное лечение, операция нужна очень редко. А вот если мы говорим о хронических нарушениях носового дыхания, то тут очень часто бывает ситуация, при которой без хирургического вмешательства обойтись сложно. Самым распространенным случаем нарушений или затруднений носового дыхания является искривление носовой перегородки. Часто очень распространенное заблуждение у людей, что их несколько перегородок.
Она одна,
и она делит нос пополам, делит полость носа пополам внутри. Вот, и вот эта перегородка в ряде случаев, она искривляется. Опять же, если мы говорим о причинах искривления носовой перегородки, то чаще всего их две. Это либо травмы, а чаще всего это следствие неравномерного роста хрящевой ткани в пубертатном периоде, то есть в периоде полового созревания.
Когда, ну, то есть человек, да, рождается, когда он ребенок, у него вроде бы все нормально, да, с носовой перегородкой, смотрел. Лор, врач сказал, все нормально, потом начинает организм расти, расти лицо, да, и получается, что...
Ну, существует теория, при которой в этот период хрящевая ткань начинает расти быстрее, чем костная, перестает помещаться, и в результате все гнется и приобретает форму того или иного искривления.
Сергей Александрович, ну, там есть и другие причины, поговорим о них немножко позже. Давайте все-таки сейчас сосредоточимся на искривлении носовой перегородки. Мне вот интересно, а может ли быть у человека абсолютно прямая носовая перегородка идеальная? Или у всех у нас есть в той или иной степени какие вот такие искривления, где-то там немножко завернулось куда-то?
Это очень хороший вопрос, потому что, знаете, врачи тоже люди, и у каждого из них есть свое мнение, и мы очень сталкиваемся часто с ситуациями, когда человек приходит к нам и говорит, вот я в поликлинике был, мне сказали, кривая перегородка, мы смотрим, а она ровная, и бывает наоборот, мне сказали, что она ровная, а мы смотрим, она кривая. Да, безусловно, не может быть, я всегда говорю так, перегородка не может быть как линейка ровная, это неправильно, ну, такого не, у нас нет ни одной ровной линии, прямой абсолютно линии в организме. Безусловно, определенный изгиб может быть. Важно то, чтобы перегородка не препятствовала прохождению потока воздуха в полости носа. Если она не препятствует или не вызывает там патологических завихрений воздушного потока в носу, то она условно считается ровной, и мы ее не оперируем.
Ну а как все-таки понять, что носовая перегородка затрудняет то самое дыхание? Ну, кроме самого, видимо, наверное, как-то дышать, не полной грудью дышишь, не полным носом. Не, ну, что-то еще показывает?
Безусловно, человек приходит к лор-врачу, он же не приходит, вот у меня перегородка кривая, хотя такие тоже бывают случаи. Но приходят в основном люди с проблемами какого характера? У меня плохо дышит нос. Или у меня дышит нос только, когда я капаю капли. Это другая уже тема, мы сейчас ее немножко касаемся. Медикаментозный ринит называется. То есть человек дышит нормально, но при использовании капель. Как только он капли не капает, он снова перестает дышать снова. Это называется медикаментозный ринит, и эта проблема чаще всего бывает следствием искривленной перегородки. То есть, когда перегородка у человека кривая, он перестает дышать, начинает пользоваться каплями, в результате чего эти капли приводят к тому, что увеличиваются носовые раковины, и носовое дыхание становится еще хуже. Вот. И это уже заставляет его прийти к врачу, и мы уже констатируем наличие кривой перегородки, увеличенных раковин. Вот, то есть... Но знаете, вот... наша специальность, она чем хороша? Все можно увидеть своими глазами. То есть не нужно сильно там...
То есть диагностика не сложна?
Очень простая, да. Просто заглянул в нос и увидел.
Ну вот смотрите, насколько я понимаю, эта самая операция по выпрямлению носовой перегородки называется септопластика.
Да,
правильно я понимаю?
Да.
А вот в каких случаях...
Это современная операция.
А еще есть какие-то другие?
Ну, да, безусловно. Раньше эта операция называлась резекция. Латинское слово резекция означает удаление. То есть раньше искривленная часть хряща...
Так она и так там единственная. И удалили ее. И как будет?
Нет, мы ставим обратно.
Угу.
То есть... Смысл септопластики, отличие ее от резекции, заключается в том, что искривленная часть перегородки выравнивается и реимплантируется, то есть ставится обратно, таким образом сохраняя жесткость и предупреждение, и предупреждается формирование так называемых перфораций или дырок в перегородке.
Но все-таки как проходит эта операция? Что делают человеку? Вот человек приходит, ложится на операционный стол, ему делают наркоз, что дальше?
Нет, сначала человек приходит и записывается на операцию, на плановую, собирает дома анализы, потому что эта операция, как я только что сказал, плановая, и для того, чтобы ее выполнить, мы должны быть уверены в том, что у человека нет каких-то противопоказаний к ней со стороны там, других органов и систем. То есть он собирает анализы, приходит к нам, госпитализируется, и в этот же день, либо на следующий день, при наличии у него всех анализов, ну и некоторых прочих условий, в частности, там он должен быть натощак, он не должен быть простывшим, у него не должно быть в этот момент аллергии, я имею в виду полинеза там на цвете...
Ну и фаза обострения, да, каких-то заболеваний?
Да, каких-то обострений заболеваний. Эта операция делается под наркозом, то есть человек засыпает, наркоз всегда эндотрахеальный, и под наркозом доктор вытаскивает искривленную часть хряща и кости, ну, я сейчас как бы упрощаю.
Не, ну, конечно, да, не все оканчивали медицинский университет.
Да, поэтому вот, вытаскивает искривленную часть хряща и кости, при этом сохраняя слизистую, слизистую нельзя травмировать, выравнивает, вновь подгоняет под образовавшийся дефект и ставит хрящ, реимплантирует назад, складывает слизистую оболочку, нос тампонируется на сутки, то есть человек сутки не дышит носом. На следующий день
вот
у него тампоны убираются.
А вот что происходит потом, после операции, как долго восстанавливается, поговорим немножко позже. Давайте сейчас примем телефонный звонок 8 800 500 ровно 45 77. Нам дозвонится наш радиослушатель. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день. Разрешите
да, здравствуйте, поговорить. Николай. Да, конечно.
Да, Николай. Это, значит, вот такой пример. Бывает, молодые женщины, ну, красавица с виду, а нос кривой, огромный, ну, портит ее прямо. Ужас. У меня вопрос. А пластические операции носа у вас делают на базе вашей больницы?
Спасибо большое, вас, Николай.
Спасибо.
Сергей Иванович, ну как ответим? Ну, все-таки все женщины прекрасны. Давайте исходить из этой позиции, Николай.
Да,
ну, конечно. Все-таки делается ли операция?
Да, Николай стал уже талисманом, да? Или визитной карточкой.
Постоянный радиослушатель программы «Здоровье» да, — это да. Твое право.
Хороший вопрос, но он коснулся другой функции носа. То есть у носа же не только функция дыхания, их несколько. Это эстетическая функция носа. И да, мы делаем такие операции. И они становятся все больше, все более популярны в последнее время. Современное слово раскручивают их сейчас. Все масс-медиа, так называемые, их, да, становятся очень популярны. Приходят в основном девушки, иногда мужчины, реже, гораздо реже, но бывает. Для изменения формы носа. Это уже другая операция, называется она риносептопластика.
Но люди хотят не только быть здоровыми, но еще и красивыми. Кстати, Сергей Русланович, вот по поводу операции септопластики, это операции, которые могут проводить, к примеру, я не знаю, там, в селе, там, в городе, или это такие операции, вот, к примеру, искривление носовой перегородки, которые вот надо проводить, там, там, в Ставропольской кровоклинической больнице, вот, в таких специализированных учреждениях, это сложная операция или нет?
Вопрос как бы такой, знаете, ну, не то чтобы некорректный, что значит сложная? Для обычного человека она невыполнима, для человека, закончившего ординатуру по отоларингологии, она, это рутинная операция, любой человек, который закончил ординатуру по нашей специальности, должен уметь ее делать. Мы на самом деле боремся за то, чтобы эту операцию выполняли во всех стационарах Ставропольского края. Это, безусловно, не амбулаторная история. То есть эту операцию нельзя делать в поликлинике. Но во всех стационарах ее должны делать. Делают ли на самом деле или нет, ну, не везде, к сожалению, но почти везде. Почти в любом стационаре Ставропольского края, в ЛОР-стационаре, эту операцию могут выполнить.
Ну что ж, напомню, что это программа «Здоровье – это твое право». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня заведующий отоларингологическим отделением Ставропольской краеугольнической больницы Сергей Русланович Петросов. Это отделение находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 71-75-92. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию и продолжим говорить об операциях, которые применяются при нарушении носового дыхания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня у нас в гостях заведующий отоларингологическим отделением Ставропольской краеугольнической больницы Сергей Петросов. Мы говорим об операциях при нарушении носового дыхания. Если у вас есть вопросы, которые касаются этой темы, звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 45 77. Это телефон бесплатный, вы можете звонить из любой точки Ставропольского края. Также пишите WhatsApp на номер 8 905 462 400. Сергей Русланович, итак, мы сказали, вот человек, когда у него носовая перегородка, он готовится к операции, у его он уже прошел всю диагностику, противопоказаний нету, фазы обострения нету, прошел он операцию. Кстати, операция сколько делается по времени?
Ну, в среднем около 30-40 минут приблизительно.
Ну, 30-40 минут ему сделали, прекрасная носовая перегородка, он проснулся. Что дальше? Что ему можно делать? Что ему нельзя делать? Как долго он восстанавливается после той самой операции?
В нашем стационаре человек обычно проводит 3-4 дня, иногда, когда там что-то идет не так, как нам бы хотелось. То есть, например, отек больше, чем нам бы хотелось, он может задержаться там до недели. В некоторых частных клиниках существует практика выписывания пациента в этот же день или на следующий день. Мы ее не приветствуем, потому что трудно контролировать человека дистанционно. Что он там делает, что с ним случилось, не возникло ли у него кровотечение, ну, ряд других осложнений. Может быть, ну, в среднем у нас где-то 3-4 дня в стационаре, и потом он еще где-то в течение недели амбулаторно посещает своего лор-врача в поликлинике по месту жительства.
А вот вы сказали, отек, может быть, там около недели. Отек это вообще нормально после такой операции? И да. Как это проявляется? Человек вообще не может дышать, или что, у него распухает все лицо, как некоторые думают?
Нет, отек внутри, отек слизистой оболочки полости носа имеется в виду, и проявляется это затрудненным дыханием. То есть мы всегда объясняем человеку до операции, что когда мы вытащим тампоны после операции, это не значит, что сразу нос задышит. Человек должен быть готов к тому, что носовое дыхание будет постепенно возвращаться к нему. Угу. В течение нескольких дней.
А какие вообще ограничения накладываются после операции, вот в первые дни и уже после? После, когда там уже прошло период реабилитации, жизнь человека меняется как-то или нет? Может быть, он может, я не знаю, там какие-то ванночки для носа или какие-то промывания делать каждый день
после этого? Нет, там все просто, на самом деле, никаких каких-то выходящих за рамки обычного послеоперационного периода ограничений нет. То есть это просто ограничение физической нагрузки, ограничение нахождения на солнце. Спортом нельзя заниматься около 2 недель. Вот. И первые пару дней там небольшие ограничения в рационе, в диете. Вот, ну, это буквально день-два.
Подскажу честно, у меня тоже есть небольшое искривление носовой перегородки. Я читал про эти операции еще примерно год назад. И вот что меня остановило делать такую операцию, я читал некоторые отзывы на форумах. Понятно, все мы, не врачи, любим зайти в интернет, начитаться, да, на форумах, всякие там ерунды, устрашиться и не делать. Еще не ходить год к врачу, давайте так не делать. А, так вот, все-таки некоторые пишут, что мы боимся, что сделают операцию, у нас начнется та самая перфорация дырки в носу. Некоторые пишут, что сделали операцию по искривлению носовой перегородки, нос стал каким-то мягким, некоторые пишут даже такое. Вот какие могут быть осложнения? Это все страшилки или действительно есть вот почва под этими всякими вот сообщениями на форумах?
Ну, во-первых, начнем с того, что, да, безусловно, конечно, осложнения после этой операции могут быть так же, как и после любой другой. И они не всегда связаны с тем, что доктор что-то не так сделал. Бывают случаи, конечно, такие, когда происходит что-то, что не должно происходить, но к счастью, это бывает очень-очень редко, и, уверяю вас, ни один врач специально ничего не делает плохого. То есть это так же, как и любая другая работа, не всегда получается так хорошо, как тебе хотелось бы. Что касается тех случаев, о которых вы только что сказали, ну, что касается, давайте так, что касается конкретно перфорации носовой перегородки, или по-другому, так, чтобы нашим слушателям было понятно, дырки в носовой перегородке, то это случается иногда, даже когда операция прошла так, как должна была пройти, то есть все было сделано правильно, но нарушается микроциркуляция в той области, где мы работали, и это приводит к тому, что формируется дырка. Это не катастрофа, но это, безусловно, неприятно. Что касается нос стал мягким, то вот здесь это, честно говоря, это вина доктора. То есть здесь это означает, что была выполнена гиперрезекция, то есть убран слишком большой участок хряща. И это привело к тому, что нос потерял опору.
Сергей Николаевич, ну давайте, операция прошла хорошо, человек восстанавливается. Как, через какое время он уже начинает дышать и понимает, что наконец-таки я ждал всю свою жизнь и шел к этому моменту, почему я раньше не сделал?
Это очень индивидуально. Обычно это где-то 3-4 сутки после операции появляется дыхание, а полноценным оно становится где-то там на 7-10 день. Вот так. Если вообще говорить об осложнениях, то стоит сказать, что они бывают ранними и поздними. Вот ранние осложнения – это обычные общехирургические осложнения, которые бывают после любой операции, это там кровотечение, например, да, то есть такие осложнения, которые случаются в стационаре, которые требуют вмешательства немедленного доктора, мы, собственно, для этого людей в стационаре держим после операции в течение там нескольких дней, вот, а поздние осложнения, они уже специфичны конкретно для данного вида операции, то есть вот, это то, о чем мы говорили, перфорации там, потеря жесткости, смещение имплантируемого участка хряща и вновь формирование искривления. Но это все очень редко бывает, к счастью.
А бывает такое, что человек сделал одну операцию, ему приходится делать еще одну операцию, потому что перегородка снова стала кривой. Бывают ли такие счастливчики, в кавычках?
Да, бывают. Это бывает иногда после травм повторных, либо, как я уже сказал, после смещения трансплантата. Это бывает очень редко. Но бывают же случаи, когда вы сделали ремонт, а через неделю вам приходится делать ремонт снова. Потому что вас соседи сверху затопили, например. Ну, то же самое здесь. Ну, да, бывает, но, к счастью, очень редко.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Нам дозвонится Александр. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Александр, Ставрополь, 30 лет. Значит, в 2009 году мне была выполнена подслизистая резекция носовой перегородки и двусторонняя нижняя вазотомия. И, если я не ошибаюсь, как раз именно вот с Сергеем Руслановичем, если я не ошибаюсь. Вот, частично это решило мою проблему по дыханию, но сам нос, как бы при этом форма носа, она искривлена. И сейчас мне бы хотелось сделать риносептопластику. Мне бы хотелось узнать, ну, это платно, это бесплатно, сколько это стоит, какие рекомендации,
Александр, сколько времени займет. Вопрос. Нос был кривой и до операции тоже, да?
Да, угу. Да.
Ну, это же важно, да?
Ну, это важное уточнение. Да. Некоторые подумали, что вот, сделали ему там, и стал нос кривой. Понятно, спасибо.
Нет.
А как нос-то дышит-то сейчас, после операции? Столько лет уже прошло.
Ну, изначально все было хорошо. Я, ну, как бы, одна сторона у меня дышала очень плохо. Но сейчас, ну, не знаю, частично стало гораздо легче, конечно, но полностью это не восстановилось. Я не могу, как бы, сказать, что я могу вздохнуть полной грудью.
Спасибо большое. Но частично все-таки проблема была решена, и качество жизни наверняка улучшилось. Но все-таки вот популярно люди хотят менять свои носы, данные им природой. Ну вот можно ли делать, тем более уже после одной операции, немножко другую?
Ну давайте вот вопрос, Александр, разделим на две части. Первое – это не полностью восстановившееся носовое дыхание. Это, безусловно, ненормально. Я бы хотел, чтобы он нормально носом дышал, поэтому я его приглашаю на осмотр, чтобы я посмотрел, что там не так, можно что-то улучшить. Или для этого, кстати, не обязательно операцию делать. Иногда удается просто консервативными методами физиотерапии убрать отек слизистой оболочки, и нос дышит нормально, если там перегородка ровная и нет никаких препятствий механических в носу. Что касается формы носа, ну, безусловно, это очень индивидуальный вопрос. То есть, да, конечно, можно изменить форму носа, но если есть девиация, то есть отклонение пирамиды носа в сторону, очень трудно гарантировать человеку, что он станет идеально симметричным. То есть вот девиация, это отклонение, это самое сложное в ринопластике. То есть можно в той или иной степени гарантировать удаление горбинки, например, или там уменьшение кончика носа, или поднятие его, или наоборот, или уменьшение профиля. А вот асимметрия – это самый сложный вопрос, и надо смотреть.
Но в любом случае надо обращаться к специалистам. Отмечу, что отоларингологическое отделение Ставропольской криво-клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 71-75-92. Сергей Русланович, ну вот Александр, который нам звонил, он говорил уже, насколько я понимаю, не про и улучшение на своей перегородке, да, не септопластику, а он говорил такое название, как вазотомия. Насколько я понимаю, это немножко другие все-таки вид операций.
Это операция, которая направлена на уменьшение носовых раковин. У человека в носу есть три пары носовых раковин, верхний, средний и нижний. В зоне дыхания находятся нижние, и они чаще всего увеличиваются по разным причинам. Чаще всего это искривление носовой перегородки, в результате которого при вдохе и выдохе воздушная струя раздражает слизистую оболочку раковины, и она увеличивается. Ну, так, если упрощенно сказать. Кроме того, при аллергических ринитах могут раковины увеличиваться, при вазомоторных ринитах, при медикаментозных ринитах, когда человек бессистемно употребляет сосудосуживающие препараты в нос, это приводит к тому, что раковина увеличивается. И вот для этих случаев существует одна из методик, это вазотомия, есть еще конхотомия. Ну, там много,
ну вот про эти методики мы поговорим сразу после небольшой паузы выпуска новостей. Напомню, что это программа «Здоровье – это твое право». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня заведующий отоларингологическим отделением Ставропольской криво-клинической больницы Сергей Русланович Петросов. После выпуска новостей возвратимся в эту студию. Можете будете звонить по номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. А в гостях программы «Здоровье – твое право» сегодня заведующий отоларингологическим отделением Ставропольской криво-клинической больницы Сергей Русланович Петросов. Напомню, мы говорим о нарушениях носового дыхания и операциях, которые применяются при этих состояниях. Сергей Русланович, насколько я понимаю, операции бывают разные, как мы уже в конце прошлой части сказали, чтобы исправить нарушение носового дыхания. Я слышал, что есть такая проблема, как называется гипертрофический ринит. Могу ошибаться. Когда есть слизистая, но я опять же не медик, и она якобы из-за чего-то разрастается, закрывает все пространство в носу, и вот якобы эту слизистую как-то подрезают. И какое-то есть название этих операций. Что это за операции такие?
Ну, не совсем точно. Это вот как раз то, о чем мы говорили до паузы. Это не просто слизистая какого-то там отдела носа, а именно конкретного нижней носовой раковины. То есть, когда нижняя носовая раковина по тем или иным причинам увеличивается, соответственно, просвет в носу уменьшается, и для того, чтобы восстановить, мы уменьшаем объем нижней носовой раковины с одной стороны или с двух сторон. И это и есть гипертрофический ринит.
А почему эти слизистые разрастаются? В чем причина? И почему нужна операция? Консервативно нельзя это вылечить, получается?
Самая распространенная причина, как ни банально это звучит, после первой части передачи, это искривленная носовая перегородка.
Когда перегородка
ровная, человек вдыхает и выдыхает нос, воздушный поток проходит параллельно перегородке и параллельно нижней носовой раковине, не вызывая никаких проблем. И когда перегородка становится кривой, часть воздушной струи, закручиваясь, попадает в то место, где расположена носовая раковина, в результате чего раздражается слизистая, когда это происходит там сотню раз в день, каждый день, это приводит к тому, что слизистая начинает увеличиваться, раковина начинает увеличиваться, и возникает так называемый гипертрофический ринит. Та самая частая, но и не единственная причина. Кроме нее существуют полинозы, вид аллергии такой. Кроме этого, бывают ситуации, когда вазомоторный ринит является причиной увеличения раковины, то есть нарушение регуляции, нервной регуляции раковины. Потому что раковина – это структура, которая у любого нормального человека увеличивается и уменьшается в зависимости от изменений влажности, температуры воздуха. И если сейчас даже каждый из слушателей закроет одну половину носа, а потом другую, он почувствует, что одна дышит лучше, а другая хуже.
Это нормально. Проверил, действительно.
Это нормально. Через полчаса, если вы проверите, вы почувствуете, что они поменялись местами. То есть та, что была лучше, стала хуже. Это как раз работа раковин. И вот когда раковина увеличивается, этот механизм нарушается, и это приводит к стабильному, постоянному затруднение носового дыхания.
Ну, то есть, насколько я понимаю, получается, если причиной было искривление носовой перегородки, то самое пресловутое, про которое мы говорим сегодня, всю программу, то делается уже две операции, два вида операций.
Да.
То есть и слизистая как-то подчищается, исправляется.
В подавляющем большинстве случаев это так. Мы делаем сразу две операции. Просто настолько ситуация стандартная, что мы априори, говоря о септопластике, подразумеваем и вазотомию тоже. То есть очень редко бывает такое, что мы прооперировали перегородку и при этом не тронули раковину. Почти, ну, бывает, но очень редко.
Иначе бы человек просто не обращался, наверное,
Наверное, да.
А смотрите, я посмотрел тоже в интернете, что есть разные там операции. Радиоволновая, лазерная, какая-то скальпель, еще какие-то. Вот чем они отличаются? Люди, когда понимают, они не понимают вообще, в чем эти отличия всех этих операций?
На самом деле, вот это многообразие операций говорит об одном факте. То есть нет одной, которая была бы 100%, со 100% эффектом. То есть вот если, например, мы говорим о септопластике, то есть при искривлениях носовой перегородки применяется только вот эта операция. Почему? Ну, потому что пробовали уже все, и она единственная, достаточно эффективна. Что касается раковин, операций много, видов операций много, там вазотомии, конхотомии, лазерные, шейверные. И, к сожалению, нет универсальной, которая бы работала во всех случаях. И поэтому доктора, постоянно пытаясь улучшить результаты своих операций, прибегают то к одним методикам, то к другим, потом возвращаются опять к первым. Но вот если о нас говорить, то у нас шейверная вазотомия используется, просто обычная вазотомия инструментальная. Конхотомия тоже шейверная. Шейвер – это такой аппарат, микродебрайдер по-другому называется. Вот, поэтому многообразие этих операций обусловлено только вот этим. И на самом деле, честно говоря, не так важно, каким образом сделали вазотомию, важно качество проведенной операции, соответственно, наступил ли после нее эффект или нет.
Но есть какие-то современные методики, потому что просто в разных областях, к примеру, там, у нас появилась за последние годы, там, если там сосудистая хирургия, да, которая там вообще сделала просто там какой-то прорыв, а там еще другие методики. Вот в вашей отрасли есть какие-то вот новые методики, какие-то перспективные, которыми все стремятся,
вот,
такие золотые стандарты? Да,
золотых стандартов в том-то и дело, что нет. И у каждой новой методики есть обратная сторона. Вот поэтому их много, потому что нет универсальной. Если мы говорим о шейверной вазотомии, то она достаточно эффективна, но это достаточно кровавое вмешательство. То есть многие доктора не хотят ее делать, потому что не хотят получать проблемы с кровотечением. Если говорить о лазерной вазотомии, то да, она используется, она тоже достаточно эффективна, но лазер приводит к ожогу слизистой оболочки полости носа и к возникновению там других проблем. Сухие корки в носу и так далее. Минус, поэтому ее тоже как бы не все применяют и так далее. То есть современных методик много, но универсальной нет.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, если у вас есть вопросы, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Сергей Русланович, вообще насколько это актуальная проблема и насколько она популярная? А вот у тебя самое нарушение носового дыхания, вот, для, к примеру, для жителей Ставропольского края, много ли таких операций вообще делают в Ставропольской краеклинической больнице?
Честно говоря, вот статистики именно по операциям нет, я имею в виду по разновидностям операции, но я вам абсолютно точно могу сказать, что это самая распространенная операция в отоларингологии, ну, в нашем регионе точно. Я думаю, что, наверное, в большинстве регионов, что затруднение дыхания, очень распространенная патология, очень распространенная проблема, и искривление носовой перегородки – это, безусловно, не единственная причина. И вазомоторный ринит, или там, хронический гипертрофический ринит – это тоже не единственная причина затруднения дыхания. Существуют еще там полипы полости носа, образование полости носа, ну, опухоли, я имею в виду, аллергические риниты и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много. Не во всех случаях применяется хирургия, но если говорить именно о хирургической патологии лор-органов, то затруднение носового дыхания – это одна из самых, если не самая частая причина обращений к лор-хирургу.
А вот некоторые, это тоже очень актуально, мы вначале так упомянули вскользь, любят закапываться те самыми сосудосужащими препаратами. Они их капают, потом вообще дышать невозможно. Вот о чем это говорит? То, что уже наверняка надо операцию делать?
Или... Ну, во-первых, это говорит о том, что люди бессистемно пользуются этими препаратами, и это неправильно. Это неправильная практика. Безусловно, это не повод отпускать в аптеках эти препараты только по назначению врача, ну, потому что не будешь при каждой простуде бегать, чтобы тебе выписывали рецепт на какой-нибудь там условный назевин или нафтизин или еще на что-то там. Вот. Но тем не менее, каждый человек должен знать, что сосудосуживающие капли больше 5 дней подряд брызгать в нос нельзя, потому что они приводят к привыканию, к так называемому медикаментозному риниту. И я, честно говоря, ну, являюсь противником вот такой активной рекламы, которая сейчас существует, любой канал включите по телевизору и везде. Капайтесь все на здоровье, и все будет хорошо. На самом деле это не так, конечно. Нарушается вот тот носовой цикл, о котором мы только что говорили, да, и раковины перестают реагировать на что-либо еще, кроме капель. И поэтому они в постоянно увеличенном состоянии. Человек закапывается каплями, раковина сжимается, появляется просвет, он начинает дышать носом. Действие капель заканчивается, она снова увеличивается, и этот круг порочный. Он приводит к тому, что человек начинает пользоваться каплями все чаще, 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 и без них уже не может дышать носом.
Сергей Александрович, ну и все-таки вот напоследок, вот многие радиослушатели, я знаю, сейчас поняли, что им нужны эти операции, что у них есть нарушение носового дыхания. Вот все-таки что людям делать? Все-таки Ставропольская краевая клиническая больница – это учреждение, в которое, если у тебя просто случился насморк острый, ну не стоит наверняка идти в Ставропольскую краевую клиническую больницу, стоит сказать, к своему лору. Вот последовательность действий. Человек понимает, что, скорее всего, у меня та самая перегородка кривая. Куда бежать, куда обращаться? Сразу к вам или к своему лору?
Нет, нужно идти к своему лору врачу. Если доктор в поликлинике видит, что ситуация выходит за рамки его, как называть, полномочий, неполномочий, способностей, да, или если там амбулаторный доктор, безусловно, он не может выполнить операцию в поликлинике, но он направит пациента, ну, не всегда к нам, например, в городскую больницу. Если, например, речь идет там, о городах, о кавминводах, практически в каждом городе есть городская больница, где эти операции делают. Точно так же в Буденновске она есть, точно так же в Нилинке она есть, и у нас в городе тоже, безусловно, есть. Поэтому идете к своему доктору, доктор, если смотрит нос и видит, что нужна операция, он направит вас в стационар.
Спасибо большое. Напомню, что это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня для вас работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях был заведующий отоларингологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Сергей Петросов. Сергей Руслан, спасибо большое.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».